Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст про деньги. И в студии журналист-онлайнер Настасья Занько и социолог Наталья Рябова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о таком не совсем типичном для нашей передачи вопросе. Все мы помним... Может быть, не все, может быть, кто-то даже не знает фразу Маргарет Тэтчер, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Но в Беларуси довольно часто приходится слышать такие фразы, что кормит людей государство, государство лечит, государство учит, и вообще мы все как бы государству должны. Вот сегодня мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле, откуда вот эта фраза, и почему мы, некоторые люди, в нее верим. Наталья, давайте вот обозначим, что вообще такое государство. Что такое государство для нас?
Вопрос такой интересный. Над ним долго работали философы, социологи, начиная буквально с зари человечества. Поэтому существуют разные к этому подходы, разные определения, в зависимости от того, в какой, так сказать, парадигме, в каком мировоззрении живет человек. Потому что у Платона государство — это одно, а у Маркса государство — это другое совершенно. И вот есть разные концепции, начиная вот от теологических, о божественном происхождении государства. Есть психологические, которые говорят, что государство — это отражение нашей собственной воли к власти. Она так вот, так сказать, выражается в общественном смысле. Есть марксовое понимание, то есть теория классов. Есть более такие современные всякие, которые говорят про то, что государство — это институты большей частью. Структуралисты имеют тоже свой взгляд на государство. Но нам, собственно говоря, интересно что? Нам интересно, откуда взялся этот взгляд, который мы слышим от чиновников, да? А он взялся явным образом из советского понимания, в принципе, государства. И последствия всего этого мы наблюдаем. В чем особенность советской системы была? В том, что на самом деле государство в финансовом смысле не очень сильно зависело от налогоплательщиков. Да, советская экономика — это такая нефтяная, рентная экономика, да, за счет того, что она просто добывает природные ресурсы, перерабатывает их, продает и полученное, так сказать, богатство каким-то образом перераспределяет. Ей люди в виде бизнесов, налогоплательщиков нужны, ну, постольку поскольку, как рабочая сила скорее. И, значит, с этим вот советским мышлением, или, как говорил Горбачев, мышлением, мы имеем чиновников, которые даже если вот сейчас многие не такие уже и старые, там 30-40-летние, тем не менее, они вот попадая в систему, как-то ее воспроизводят и генерируют такие высказывания, что вот государство вам, оно с барского плеча, оно всех кормит, лечит, оберегает, то есть такая мама, которая вот о вас неразумных заботится. А мы тут, значит, брыкаемся, говорим, что мы налогоплательщики, мы его сами профинансировали, мы вас наняли, и вы на нас работаете. И эти два таких мировоззрения, они просто не стыкуются друг с другом, потому что если бы они стыковались, то было бы понимание ролей, да? То есть, если вы кормите, а мы там челядь, то это одно. Все, может, кто-то недоволен, но все это принимают. Я хочу, не хочу быть челядью, хочу быть там наместником царским. Или наоборот, если чиновники понимают, принимают, что да, вот мы высокопоставленные топ-менеджеры, которые наняты акционерами, наши задачи такие-то, достичь таких-то показателей, мы вот работаем свою работу. Но здесь имеет у нас место вот такой вот клэш, такое несовпадение мировоззрений двух. Одно, как я уже говорила, советское, другое более такое техническое, да, более такое то, что происходит из того, что называется new public management, то есть приближение, новое публичное администрирование, приближение госуправления к стандартам бизнеса. То есть это аналогия модели, когда акционеры, владельцы, их может быть много, они там владеют 0,1% акций, они сообща выбирают некого топ-менеджера, и он, значит, должен за соответствующее вознаграждение выполнять те показатели, которые нам хотелось бы.
Угу.
Вот. К вопросу о том, что такое государство и почему мы его по-разному очень понимаем.
Угу. Ну, вот многие сторонники, любители этой фразы скажут, что в Беларуси, ну, действительно больше 50% госсобственности. И, ну, большинство денег в государстве государственное, как бы это ни звучало, да? И, но ведь на самом-то деле, ну, как бы это не так. Правильно я понимаю, да? Не совсем, нельзя сказать, что вот Беларусь калий — это только государственное, а государственное это как? Ну, вот мне непонятна эта история, но, может быть, есть какое-то объяснение.
Но имеется в виду, что государство так или иначе распоряжается этими деньгами, потому что мы можем тут сколько угодно говорить, это все наши-наши, но в реальности рычагов давления у нас очень мало. Мы не можем сказать Минфину, давайте тратить на другое. И Минфин скажет, есть, и это сделает. Нет, конечно же, Минфин выполняет там указы президента, распоряжения Совмина и прочие, значит, бумаги, которые идут по властной вертикали. Ну, есть вот экономисты распоряжаются, например, таким показателем, как доля ВВП, вот, тех денег, которые государство так или иначе берет на себя ответственность распределять и распределяет. И эта доля у нас достаточно высока, она там порядка 45%. То есть если вообще наша страна за год создает пирог в условных 100, не знаю, 100 чего, 100 долларов, да, то из них 45 государство перераспределит. То есть получит к себе свою там такую вышку и, значит, по своей системе, по принятому бюджету, хорошо ли, плохо ли, но перераспределит. Надо сказать, что в европейских странах это примерно столько же. Ну, там есть страны с чуть большей долей государства, с меньшей долей государства, но, тем не менее, она примерно такой и остается. А насколько эффективно тратятся эти деньги, это половина, целая половина пирога, это другой вопрос. Там мы можем говорить, что вот в Дании тоже высокие налоги, или в скандинавских странах, на которые любят кивать наши чиновники, высокие налоги, тоже там государство берет на себя практически всю социальную сферу. Вот. Но возможности влиять на это у датчанина, шведа гораздо, гораздо больше, чем у нас. И качество получаемых услуг также. И если он недоволен этим качеством, у него есть способ выразить это недовольство. У нас их практически нет. Как бы не нравится, иди в платную клинику, в платную школу, в платное что-нибудь. К сожалению, нельзя обратиться в платный суд или в платную полицию.
Или в платную тюрьму.
Или в платную тюрьму.
Да, к сожалению.
Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, почему так говорят, ну, потому что частично это и соответствует действительности. Мы можем говорить, что в идеале, да, это деньги налогоплательщиков, но по факту, да, ими распоряжаются те люди, которые находятся фактически в власти. Элита, да, так называемая. И элита не в смысле, что они там культурнее всех, а в том смысле, что у них на самом деле есть рычаги финансовые и прочие.
Скажите, может быть, вот это высказывание зависит от того, что у нас нет частной собственности там, на землю, например, да, или там вот мы не вполне ощущаем себя хозяевами там, каких-то, не знаю, там даже квартира, это земельный налог мы платим, да, там, если это участок, то это вот аренда какая-то, да, ну, большой участок, там, 99 лет, можно в аренду взять, но все равно в аренду. Может быть, в этом суть, да, если бы мы были хозяевами там, на той же земле, может быть, мы по-другому ощущали себя, как вы думаете?
Ну, и это тоже, да, это какая-нибудь английская система, которая там хартию вольности приняла чуть ли не 10 веков назад, потому что она выросла из этих лендлордов, из маленьких хозяев, которые собрались и договорились, что ты, король, будешь в таких и таких-то рамках. Вот. А то ли дело мы, люди, так сказать, из советской системы, в которой у тебя частной собственности, кроме, может быть, твоей квартирки-то, и никакой и не было, и твоих трех кастрюль. И традиции не те, и, в общем-то, и умение обходиться с этим совершенно не то, потому что любой, кто состоял хотя бы там в родительском чате и вел, не знаю, фонд класса, понимает, как это сложно договориться даже, как потратить там каких-нибудь $200. На общие цели, так, чтобы все были довольны. Но это практически сразу Mission Impossible, потому что согласовать различные интересы – очень сложная задача. И поэтому, когда мы говорим, это все народное, как бы, с одной стороны, да, народное-то кто? Это я с одними интересами, вы с другими, и дядя Вася с третьими. И, в общем, согласовать их очень-очень сложно. Это возможно, когда в стране есть развитые институты это делать, да, которые выражаются и в местном самоуправлении, во всяких дворовых сообществах, и, в конце концов, уже на самом высоком уровне, там, в парламенте или в высшем законодательном органе, где, как бы, эти группы интересов каким-то образом и интересы согласовываются, и принимается какое-то компромиссное, но более-менее решение, с которым уже потом работает исполнительная власть. Когда этого нету, то, конечно, можно говорить, что это народное, но по факту это останется практически пустыми словами, если у вас нету возможности это право реализовывать.
Ну, все мы помним фразу, то государственное значит ничье, да, то есть, это же там колхоз, воровать у колхоза милое дело, да. Чем вообще опасна такая установка?
Тем, что хозяина по факту нету. Колхозное, оно как бы и не то, что государственное, это коллективная собственность, но даже уже на уровне, что это какого-то коллектива, то есть не всего народа в 10 миллионов человек, а даже коллектива в 100 человек, это уже становится ничьим, когда это не частная собственность, и непонятно, как на это влиять. акционерное общество в 100 человек может быть вполне эффективным, и каждый будет чувствовать свою к нему сопричастность и так далее. Если, например, у вас есть эти акции, вы понимаете, что у вас на них будут дивиденды, вы на это можете влиять. Это ваш личный кровный интерес в том, чтобы этот, не знаю, бывший колхоз зарабатывал. А если этого нету, то нет и мотивации, понятно, что-то делать. Поэтому, ну вот, каким образом вел себя советский человек? Хотя, с другой стороны, нельзя сказать, что советский человек только и делал, что воровал из колхоза, потому что...
Были честные люди, конечно.
И была мощная идеология, которая людей сплочала. Это вот явление растаскивания, но уже характерное, так сказать, для заката, скорее, Союза, чем для его начала. Во-первых, вначале расстрелять могли за любой колосок, а во-вторых, на самом деле была идеология, которая людей заводила, и множество же людей и добровольцами ехали строить какие-нибудь стройки века, вполне веря в то, что они делают это ради светлого будущего, коммунистического рая, своих детей. Ну, в общем, любые вещи, которые выходят за пределы эгоистического, так сказать, личностного интереса. Вот. Сейчас с этим, к сожалению, проблемы. Вот. Получается, в Беларуси у нас нет ни идеологии, которая бы нас, как не знаю, может быть, китайца, хотя я не уверена насчет китайца, которая нас бы стимулировала к тому, чтобы строить прекрасную Беларусь будущего. Но, с другой стороны, и на себя поработать сложно. Вот и получается, что мотивация к труду так себе.
Получается, мы стоим на таком перепутье уже сколько лет, да, когда мы не отпустили старую систему, но и не приобрели новую. Правильно? Вот какую-то такую.
Правильно. И наши вот эти политические кризисы, они и отражение того, что нету, хотелось бы сказать, народного единства. Вот это пафосно, конечно, звучит, но, в общем, и сам Лукашенко этим недоволен, тем, что идеологии нет. Он прекрасно понимает, что нет идеологии, нет того, ради чего можно было бы там сделать какое-то усилие. А ради собственного кармана это, в общем, не идеология.
Если вернуться к вот этой теме про государство, я посмотрела бюджет, да, то есть первая статья поступления в бюджет – это налог на добавленную стоимость, вторая – это подоходный налог. То есть по большому счету там где-то около трети бюджета оплачивают сами граждане, как минимум, да, там еще есть акцизы, ну, то, в общем, налогов-то там очень много, да, и получается, что те, кто считает, что, ну, вот, не знаю, каждый кустик на этой нашем, как говорил президент, клочке земли, да, ну, мне не нравится, я бы лучше сказала, каждый кустик на этой нашей территории, это вот и мой тоже. И, в принципе, это, ну, казалось бы, это логично, потому что, ну, я же плачу. А почему у меня нет ресурсов, не почему, а как я могу влиять на распределение? Вот если в Беларуси реально, да, давайте вспомним, что мы можем сделать, вот влиять на распределение этих денег.
Кроме того, что вы сказали, нужно еще смотреть динамику. А динамика состоит в том, что налоговая часть становится все больше и больше. То есть мы вот такой более советской модели экономики переходим к все более, ну, западной, назовем это так, в экономическом плане, когда бюджет все больше и больше зависит именно от наполнений со стороны налогов, то есть успешных предприятий и богатых граждан, а не только перекачивание нефти и чего-то такого, и взимание пошлин за, там, не знаю, ее транспортировку. Но возвращаясь к вашему вопросу, что сейчас реально можно сделать? Реально не очень много можно сделать. Мы делали 2 года назад такое исследование по международной методологии, называлось Open Budget Index. Ну, там оценивалась прозрачность бюджета и в том числе оценивались возможности граждан влиять. И вот наши возможности, они там совершенно минимальные баллы получали. Потому что, с одной стороны, ну, немножко у нас есть инструментов, просто наличие их как-то, например, прямые линии, да, там позвонить в Минфин, высказать свое мнение бесценное, обратиться к депутату, написать петицию, написать запрос какой-то, коллективную петицию написать, сходить, там, опять же, там, не знаю, в день приема Качановой, сходить и высказать свои мысли. Вот, но это все не то. Это все не обеспечивает системного учета, что называется, фидбэка, да, обратной связи со стороны граждан. Он должен обеспечиваться на всех стадиях бюджетного процесса. То есть начиная от формулирования, что надо, затем на стадии обсуждения и сведения это в бюджеты в различные, местные, республиканские и так далее. Затем на этапе исполнения, на этапе контроля. предполагается в идеальной модели, что у граждан и групп граждан, у гражданского общества есть возможности как минимум все это видеть и знать в виде прозрачности процессов и возможности прийти, как минимум послушать, а то и представить свои предложения, и возможности влиять на это в виде экспертного участия, написания каких-то документов, предложений по всем этим вопросам. Все это сейчас, к сожалению, в Беларуси не работает. И пока не видно никакой политической воли на большее вовлечение граждан, скорее наоборот.
То есть получается, что вообще в нормальной как бы системе должно быть там местные бюджеты, не знаю, решают дорогу, какую улицу асфальтировать, да, там дворовые какие, ну, районные бюджеты решают там какой парк заложить и так далее, а потом дальше это все идет на более высокий уровень, правильно? Вот с этого должно начинаться.
Есть такой документ, называется «Европейская хартия местного самоуправления». Она говорит о принципе комплементарности, то есть те вопросы, которые могут быть решены на уровне местного самоуправления, должны быть решены именно на этом уровне. Если они не могут быть решены, например, больница какая-то крупная, которая району не по карману и не нужна, тогда этот вопрос переходит в компетенцию уже там области или какой-то другой административно-территориальной единицы и так далее, до самого верха. У нас тут ровненько все наоборот. Центр, так сказать, от сердца просто отрывает какие-то вещи и бросает их районам, причем в довольно несправедливой форме. То есть скидывая на местные бюджеты всю полностью социалку, вот, и все полностью проблемы.
Да, образование, ЖКХ, да,
образование, медицина, то, что касается поликлиник, вот низового звена. И совершенно не давая им полномочий по тому, чтобы этим всем управлять.
То есть надо все время согласовывать какие-то свои действия,
да,
с центром.
Выплачивать деньги и трансферты из бюджета, согласовывать каждый шаг и каждый влево и вправо. И в этом смысле вот оно так... Ну, опять же, да, наследие советской системы, распределительной сверху системы. То есть если у вас ресурсы приходят, так сказать, в главную верхнюю кубышку, да, то тогда понятно, оттуда они как бы спускаются вниз, соответственно, нуждам. Да? Но если ресурсы, это реально деньги налогоплательщиков, предприятий и так далее, то их нужно, конечно, оставлять на том уровне, где они и создались, а не засылать в центр, чтобы тот уже что-то там разрешил сделать.
Чем это эффективнее? Быстрее решаются какие-то проблемы насущные, да, для местных органов власти? Для людей, скажем.
Даже не в скорости дела, в этом смысле как раз-таки наоборот, вертикальная централизованная система может быть и быстрее. Дело в том, что информационно это неэффективная система. То есть на местах, где избранные людьми мэры, власти, местные советы видят и знают проблемы, и у них есть бюджет настоящий, нормальный, которым они могут распоряжаться, и они ответственны перед теми, кто их выбрал. Они кровно заинтересованы в том, чтобы вот проблемы именно этих людей решить. Они заинтересованы в том, чтобы привлечь к себе прибыльные предприятия, обеспечить условия для того, чтобы эти предприятия росли, цвели, развивались, платили там налоги именно в этот бюджет. Они будут как бы с этими предприятиями вести разговор и решать проблемы именно этих людей. Поэтому как бы это вот получается всем выгодно, кроме там, не знаю, начальника центральной власти.
Ну да, потому что ему получается меньше власти.
Меньше власти, меньше денег. Вот. Один, не знаю, мятежный район что-нибудь скажет, не хотим, не будем, не желаем. Вот. И как с ним потом разбираться?
Угу.
Это, в свою очередь, ведет за собой другие некоторые проблемы, непостижимые для нас.
Которых у нас не было.
Которых у нас не было.
Да.
То есть волею судеб у одного района, не знаю, например, есть калий, а у другого нет калия. А стандарты обслуживания ребенка из Солигорска и ребенка из Шчучинщины, как бы, по идее, должны быть одни и те же возможности. Раз уж мы говорим, что у нас там государство равных возможностей, и социальное, и так далее. Но по факту это не так. А если представим себе всем районам дать самостоятельность и всем дать свои бюджеты, то у одного будет бюджет ого-го у Солигорского, а у Шчучинщины ничего не будет. И если тут социальная справедливость, ее тут не очень есть, и понятно, что этим тоже не будут довольны. Поэтому в других странах изобретают всякие сложные такие способы как бы балансирования, чтобы, с одной стороны, не демотивировать районы зарабатывать, с другой стороны, и социальную справедливость соблюдать. То есть там по хитрючим формулам рассчитывают, сколько этот район должен будет отдать своим менее успешным братьям и сестрам, а сколько оставить себе, в зависимости от разных там всяких вещей. И вот мы, например, как-то в Швеции общались с человеком, который создавал эту формулу, она огромная такая математическая формула, и он сказал: «А все равно все всегда недовольны». Я столько потратил на то, чтобы создать идеальную формулу, но, в общем, идеал недостижим в этом смысле. Всегда одни, грубо говоря, партии будут тянуть в одну сторону, другие в другую, но для демократической страны это нормально. То есть они каким-то образом договариваются. Приходит к власти одна партия, она там этот налог на 1% поднимет. Приходит другая, она его на 1% снизит. Но это вот такие вещи. Базовые договоренности все равно, конечно, есть.
В этом смысле, получается, если я понимаю, что я тоже часть государства, я могу влиять, что это дает обычному человеку? Вот. Чувство сопричастности, не знаю, больше вовлеченность в государственные процессы.
Ну, вы можете по желанию никуда не вовлекаться, да? Тут же хозяин-барин. Человек активный, он может быть активен на уровне своего дома и заниматься исключительно своими лавочками, подъездами и детской площадкой. Может быть активен на уровне своего там района, микрорайона, и там уже решать какие-то вопросы. В зависимости от ваших, так сказать, политических, социальных и прочих амбиций, возраста, здоровья, ну и различных обстоятельств вашей жизни. Но в теории, да, вы чувствуете себя больше хозяином, по крайней мере, на своей, в своем доме, нежели когда все решается кем-то сверху, и вас не спрашивают, вообще вам это нравится, не нравится, и даже, может быть, наоборот, зная, что вам это не нравится, это делают.
Ну, тогда возникает логичный вопрос. Если есть государство, которое вот говорит, я о тебе забочусь, я там тебе даю, а если вот это вот долгое время существует, человек становится инфантилом, верно? То есть тогда начинается...
Он не становится, может быть, он ему был.
А, может быть, да. Да, но все равно, мне кажется, уровень инфантильности общества можно как-то оценить. Наверное, у государства, в обществе, где государство говорит, я о тебе забочусь, я тебе даю, он выше.
Нельзя так сказать, что вот, мы такие взрослые, государство нас гнобит изо всех сил, и нам таким взрослым не дает шагу ступить. С одной стороны, да. С другой стороны, вы можете это про всех сказать? Нет, не можем. Вот я как-то думала на такую отвлеченную тему, что, ну вот, такой вот политический кризис, политическая ситуация, как у нас сейчас. Вот если бы общество наше было бы менее травмированным, более взрослым, более самостоятельным, вот как бы оно себя вело? И мне кажется, что мы бы уже давно все преодолели. То есть... Может быть, это цинично, конечно, прозвучит, что каждый народ заслуживает то государство, которое имеет. Вот. Но белорусам, в общем, еще есть, очень есть куда расти и куда взрослеть. Если бы, не знаю, госслужащие, если мы все на самом деле поучаствовали в забастовке, если бы действительно госслужащие, даже те, которые работают вне силовых структур, сказали бы, я не хочу иметь к этому отношения, я лучше буду есть макароны и, не знаю, жить на деньги жены. Вот. И все бы ушли со своих рабочих мест. Если бы мы использовали цивилизованные методы вот реально как бы в большем, так сказать, с большей эффективностью, мне сложно сформулировать, как это должно быть в идеале, но вот у меня есть ощущение, что как бы более зрелое общество быстрее добилась бы здесь результатов, нежели мы. Мы, конечно, действуем тут вслепую и на ощупь. Ну вот, как есть. Наша такая история. Наша личная, мы ее вот и пишем.
Ну, еще вот хотела вопрос, да, про инфантилизм. Но ведь государству самому потом в итоге невыгодны такие люди, да? Потому что вот часто нам звонят в редакцию, там, ой, пожалуйста, там, помогите, решите вопрос, никуда не обращаясь, вот перекладывая на нас. Или там на эти прямые линии чиновников приходят совершенно какие-то случаи, которые, ну, можно, человек мог решить самостоятельно, обратившись там туда-туда. Или недавно на совещании президента по... планом социально-экономического развития на пятилетку, он там кричал, что вот что вы мне тут про дорожки в парке, да? То есть государству уже невыгодно, когда, с одной стороны, это невыгодно, потому что на государство ложится огромный там кусок работы, да, и это неподъемно.
Ну вот когда вы говорите государству, это невыгодно, это кто это государство? Это президент? Это...
Ну, чиновникам, ладно, чиновникам.
Чиновники тоже, разным чиновникам разное выгодно.
Ну да.
МВД одно выгодно, а министру там, экономики другое выгодно. Поэтому вот в том-то и дело, что государство — это разнородные институты, и среди них существует борьба за деньги, за влияние, за сохранение существующего положения вещей или, наоборот, за его изменение. Поэтому сказать, что государству невыгодно, это непонятно. Кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Инфантильные граждане. Как я говорила, это взаимный процесс. То есть и у граждан есть ресурс к взрослению, и у, так сказать, чиновников, их мышление, их отношения тоже, естественно.
На ваш взгляд, вот для здорового взрослого человека какая должна быть, ну не должна быть, какая может быть установка, да, что да, часть есть государство, но вот за это отвечаю я, или это все мое, я поэтому буду делать, чего хочу, там, в парке вырежу дерево. Ну, например, да, условно, вот парк Челюскинцев у нас, да, от моего дома недалеко, и у нас там, грубо говоря, там 4000 жителей в комплексе, вот мы пойдем завтра по дереву все срежем. Ну, наше же, правда? Ну, почему нет?
Нужно понимать свои границы, свою ответственность. Да, вот если у себя в доме я ответственная, и, значит, я могу распоряжаться. В итоге, потому что мне разгребать это все. Если я за этот парк не ответственна, вот, тогда у меня нет права в нем рубить деревья или распоряжаться им. Если я ответственна за него вместе со своей там комьюнити, со своим каким-то местным сообществом, если мы коллективно за это ответственны, мы коллективно можем что-то делать, но только когда есть за это ответственность.
То есть, получается, а в чем должна выражаться ответственность? Вот конкретно человек скажет, ну а что я? Я что, виноват, что там полбюджета куда-то ушло, например, района? Как вот понять, где моя ответственность, что вот?
Если непонятно, в чем, где ответственность и где граница, нужно тогда с себя начинать, да? Вот своим телом вы распоряжаетесь, ну, хочется надеяться, что да. А своей семьей вы распоряжаетесь, уже проблема.
Уже, да. Уже куча разных голосов, да.
Вот. Но, тем не менее, вы можете прийти к какому-то взаимоприемлемому решению, договориться. Ты моешь посуду, я выношу мусор, или там вы, дети, делаете то-то, а мы, родители, отвечаем за это. И ответственность родителей, она несопоставима с ответственностью у детей. Поэтому именно родители говорят детям, что им можно сделать, а что нельзя, а не наоборот. И примерно точно так же можно идти на расширение этих границ. Вот. Если вы можете взять на себя, там, вы со своей общественной организацией, еще что-то, можете взять на себя ответственность по, так сказать, либо внедрению, либо как бы сопровождению, либо мониторингу какого-то процесса. Вы в состоянии написать, там, не знаю, предложение в закон, вы в состоянии оценить то, что предлагают другие, в состоянии принять участие в дискуссии, то есть полноценно принимать в этом участие.
Тратить время свое, то есть, получается, да?
Согласно, тратить время, знания, ресурсы и так далее, вы можете в этом принимать участие. Сказать, что «ай, все это там, мне не нравится, перепишите», это безответственно. И как бы позитив — это конструктивы, как любят говорить, конструктивы — это никакого не несет. Поэтому надо понимать, как бы, на что вы можете замахнуться, на что вы эксперт. Как бы, если вы можете помочь детскую площадку сделать во дворе, отлично. Но как бы, а если вам поручат, не знаю, новый бюджет разрабатывать, вы этого не можете. Ну, значит, вот уровень вашего вовлечения может быть такой. Вы, конечно, можете интересоваться бюджетом. И это хорошо, когда граждан обучают, начиная опять-таки с малого. Вот наш бюджет района, есть такие еще бюджеты гражданского участия. У нас нету, но в других странах есть. Вот смотрите, бюджет района, там, условно говоря, 100 там, долларов. Из них 3 доллара мы можем потратить, мы, граждане этого района, вообще по своему усмотрению. Там только надо написать какой-то проект, мы на эти 3 доллара сделаем дорожку, или мы сделаем на них прудик, или детскую площадку. Проекты обсудим, выберем, сделаем совместно с властями вот это. Так вот и воспитывается в, так сказать, людях граждане.
Класс.
И государство, если там люди, которые заинтересованы в, на самом деле, в воспитании, в процветание своего народа, этим всем занимаются. И финансовой грамотностью, и фискальной грамотностью, то есть налоговой. И взращиванием чувства ответственности за свою землю, за свои там постройки, за свои всякие инфраструктуру, которая есть на этой земле. Потому что иначе кто? Получается тогда противоположность не граждане, а именно какие-то там халявщики. Люди, которые безответственно относятся к подъездам, в которых они живут, к инфраструктуре, там, не знаю, трубам, зданиям, столбам и всему прочему.
На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш...
Получается, на какой-то негативной ноте.
Ну, в целом, для того, чтобы подумать, да, на позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Напоминаю, что в студии была журналист онлайнер Анастасия Занько и социолог Наталья Рябова. Спасибо, Наталья. И я надеюсь, мы были для вас полезны. Всего доброго, до скорых встреч.